В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, Сухуми-Схинвали, 8 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Освобожден, но не свободен. Мустафа Эмре Чабук отпущен из-под стражи, однако опасность его экстрадиции из Грузии в Турцию сохраняется. Обыск особого назначения. Как Анатолий Бибилов обиделся на Ирину Келексаеву после того, как поссорился с инвестором. Деньги ваши, трубы наши. Беспощадные особенности совместного абхазо-российского бизнеса. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей. В Афганистане жертвами нападений талибов стали около 30 человек. Биатлонисты США и Чехии объявили о бойкоте Кубка мира в России. Тульский избирком досрочно сообщил о высокой явке на выборах. В Афганистане жертвами нескольких нападений талибов стали не менее 30 человек. В субботу утром стало известно, что один нападавший подорвался у здания штаба НАТО в Кабуле. Погибли как минимум 2 человека, около 10 получили ранения. Афганские власти сообщили, что жертвами стали как военные, так и мирные граждане. Вскоре местные СМИ написали о нескольких нападениях талибов на базы афганской армии. Агентство Reuters отмечает, что атаки произошли вскоре после завершения визита в Афганистан представители НАТО, которые пообещали поддержку президента Ашрафу Гани в борьбе с талибами. Федерация биатлона США объявила о бойкоте Кубка мира сезона 2017-18 годов, который пройдет в Тюмени в марте. Об этом говорится в официальном твиттере организации. В заявлении, в частности, отмечается, что Россия по-прежнему не соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства, а приезжающим в страну спортсменам грозит опасность. О своем отказе от участия в этапе Кубка мира в Тюмени заявила и сборная Чехии. Решение команды объявил глава Чешской спортивной федерации Иржи Хамза. По его словам, таким образом сборная Чехии по биатлону подтвердила свое неприятие употребления допинга российскими спортсменами. Представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс, комментируя решение Американской федерации биатлонистов, заявил, что с помощью бойкотов редко можно чего-то добиться. В конце прошлого года о бойкоте соревнований в Тюмени сообщила Ассоциация биатлона Канады. Свое решение биатлонисты объяснили недоверием к российской антидопинговой системе. Бывший советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Рик Гейтс признался в даче ложных показаний и сговоре против США, об этом сообщает Bloomberg. Ранее стало известно, что бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт заявил о своей невиновности. Ему, как и Гейтсу, предъявили обвинения в лоббировании интересов правительства Украины, отмывании средств и финансовых махинациях. По данным издания The Hill, в обвинительном заключении говорится, что Манафорт потратил более $2 миллионов на выплаты европейским политикам. Манафорт и Гейтс – первые задержанные по делу о вероятном вмешательстве Кремля в выборы президента США. При этом выдвинутые им обвинения не касаются расследования российского следа.
Эхо Кавказа. Новости.
Избирательная комиссия Тульской области досрочно опубликовала данные о высокой явке на выборах президента России. Об этом в субботу сообщило «Эхо Москвы» со ссылкой на данные движения «За права избирателей «Голос», активисты которого обнаружили статистику на сайте избиркома. Согласно отчету об утренней явке, почти на 40 избирательных участков Советского района Тульской области выборы уже начались. Сама явка составила от 40 до 77%. В настоящее время этих статистических данных на сайте избирательной комиссии нет. Чиновники никак не прокомментировали информацию об их публикации, уточняет «Эхо Москвы». Местные СМИ сообщают, что это была тренировка ЦИК. Выборы президента России пройдут 18 марта. Всего в бюллетене будет 8 кандидатов, включая действующего главу государства Владимира Путина. В Польше задержали хакера с Украины, которому в США грозит до 30 лет тюрьмы. Об этом сообщили в Центральном следственном бюро Польши. Имя хакера не сообщается. Известно, что ему 44 года. Задержание проводилось при участии Федерального бюро расследований США. Хакера разыскивал Интерпол. Украинцы подозревают в распространении вредоносных программ и хакерских атаках на кредитные карты. В ближайшее время решится вопрос об экстрадиции украинцев в США. Оппозиционный политик Алексей Навальный удалил с своего сайта ссылку, по которой можно было найти материалы расследования о вице-премьере Сергее Приходько и миллиардере Олеге Дерипаске. Об этом сообщило издание МБХ Медиа. По словам Навального, ссылка мало кем посещается, потому что расследование теперь просматривают в основном в Ютубе. Политик объявил, что после закрытия прежней ссылки вся информация переносится на внешний ресурс, который, по его словам, никуда не пропадет. Партия наркотиков, обнаруженная в одном из зданий российской дипмиссии в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику посольства из технического состава, работавшего по срочному договору. Готовый к отправке груз с наркотиками был обнаружен полтора года назад в школьно-жилом комплексе посольства России в Буэнос-Айресе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По оценкам властей Аргентины, стоимость такой партии наркотиков составляет около 50 миллионов евро. Предполагаемым организатором преступления, как сообщает аргентинская газета «Кларин», может быть российский бизнесмен. В настоящее время, по данным газеты, бизнесмен скрывается в Германии. Власти этой страны получили из России запрос на экстрадицию. Это были международные новости, региональные новости в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Тбилисский городской суд отпустил бывшего управляющего частного колледжа Демиреля Мустафу Эмре Чабука под залог в размере 1000 лари. Тем не менее, суду еще предстоит решить, будет он экстрадирован в Турцию или нет. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Люди, которые все это время требовали освобождения Мустафы Эмре Чабука, спустя почти 9 месяцев встретили его аплодисментами у здания суда. Это его коллеги, ученики, представители общественности и правозащитники. Чабук поблагодарил их по-грузински, а затем перешел на родной, турецкий.
Я педагог, и я влюблен в свою профессию. Я уже 15 лет работаю в Грузии, стараюсь учить детей любви, дружбе и миру. Я всегда был против терроризма и агрессии. В Грузии у меня тысячи учеников, друзей. Наша деятельность всегда оценивалась положительно, в том числе Министерством образования Грузии. Я не мог быть членом какой-либо террористической группировки или поддерживать ее. Я был политическим заключенным, говорю об этом со всей ответственностью.
Гражданин Турции Мустафа Эмре Чабук был задержан в мае 2017 года по запросу Анкары. Там его обвиняют в связях с объявленной в Турции террористическая организация Фетхуллаха Гюлена. Грузия отказала ему в предоставлении статуса беженца. То, что сегодня Чабук был отпущен под залог, заслуга гражданского общества, говорит его адвокат Сосо Бараташвили. В то же время он не исключает, что решение об экстрадиции его подзащитного все еще может быть принято, и он уже знает, что будет делать в этом случае.
Пока неизвестно, когда состоится следующее заседание суда, но на нем будет рассмотрена позиция защиты относительно экстрадиции. В случае, если суд сочтет экстрадицию возможной, это можно будет обжаловать в течение 7 дней в Верховном суде. Параллельно у нас есть право обратиться в Европейский суд по правам человека по поводу временных мер при остановлении экстрадиции.
Юрист Центра по мониторингу и изучению прав человека Тамта Микеладзе говорит, что сегодняшнее решение можно расценивать как попытку властей нейтрализовать возмущение местных и международных групп, вступившихся за Чабука. Конечно, это решение породило позитивные настроения относительно экстрадиции, однако это ничего не значит. Обсуждение этого вопроса продолжится, и он может решиться негативно. О недопустимости экстрадиции Чабука за эти 9 месяцев было сказано предостаточно, как в стране, так и за ее пределами. Последней Грузию на прошлой неделе предупредила европарламентарий из Германии Ребекка Хармс. В интервью грузинской службе «Радио Свобода» она сказала, что передача педагога турецким властям станет позором для Грузии. Если же Тбилиси пройдет проверку Чабуком и откажет Анкаре в его экстрадиции, Турция не оставит это без внимания, говорит Георгий Габранидзе, специалист по международным отношениям. Однако, учитывая глубину сотрудничества этих двух стран, маловероятно, что отношения могут испортиться всерьез и надолго.
В то же время Турция, конечно, попытается создать определенный дискомфорт Грузии. Но по другую сторону этой истории вопрос о том, что будет, если Грузия все же передаст Чабука. В этом случае все те принципы и ценности, на которых Грузия пытается построить свою государственность, окажутся под вопросом.
Полагает специалист. Страна, равняющаяся на Евросоюз, говорит Георгий Габранидзе, не может экстрадировать человека, которому на родине грозят пытки и бесчеловечные отношения. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
С ростом числа прошений на получение убежища в Евросоюзе и криминальной активности растет и число граждан Грузии, высылаемых из Европы на родину. Тбилиси получил предупреждение сразу нескольких государств-членов Евросоюза. В грузинском сегменте социальных сетей бьют тревогу. Страна якобы в шаге от задействования Брюсселем механизма по приостановлению безвизового режима. Правительство призывает не паниковать, президент же видит в этих процессах руку Москвы. Владимир Унанянц выяснял причинно-следственную связь.
Еще 65 граждан Грузии выдворены из Германии на родину в связи с нарушением правил безвизового режима с Евросоюзом. Об этом сообщили в консульстве Грузии в Берлине. Как отмечается, все они нарушили правила соглашения о либерализации визового режима с ЕС. При этом в грузинском сегменте социальной сети Facebook распространилась информация, что депортированные граждане проживали в землях Баден-Вюртемберг и Северной Рейн-Вестфалия. В правительстве последний, к слову, лоббируется за вопрос задействования механизма приостановления безвизового режима с Грузией. Как пишут грузинские мигранты, в настоящее время административные суды Германии рассматривают большое количество дел о депортации, причем решения принимаются в ускоренном режиме. Федеральные власти Германии уже на официальном уровне выразили обеспокоенность увеличением числа соискателей убежища из Грузии. По данным МВД этой страны, число заявок в сентябре прошлого года составило 238, в октябре 355, в ноябре 444, в декабре 522, а в январе нынешнего 745. Постоянный представитель Грузии в Евросоюзе Натали Сабанадзе признала, что проблема существует, но при этом призвала не накалять ситуацию.
Несколько стран-членов Евросоюза зафиксировали свою обеспокоенность тем, что, во-первых, резко выросло количество соискателей убежища из Грузии, и, во-вторых, параллельно выросла криминальная активность. Эти два фактора могут стать причиной задействования механизма по приостановлению безвизового режима. Но пока речи об этом нет. Речь идет о том, что можно сделать, чтобы изменить ситуацию.
Одним из таких решений в Тбилиси называют усиление сотрудничества на уровне МВД. В частности, в Северный Рейн-Вестфалию был направлен заместитель министра внутренних дел, который встретился с местными властями и, как заверяют в правительстве Грузии, достиг соглашения о подписании меморандума о сотрудничестве. Но в грузинском обществе уже прослеживаются панические настроения. В социальных сетях одна из главных тем обсуждений – участившиеся отказы со стороны ряда европейских государств пропускать граждан Грузии. Так, 13 февраля 19 обладателей грузинских паспортов не прошли пограничный контроль в Германии. Тогда сообщалось, что у них были не в порядке документы. Президент Грузии усмотрел в этих процессах руку Москвы. Георгий Маргулашвили считает, что повышенное внимание многих европейских СМИ к незаконной деятельности грузинских иммигрантов ЕС – следствие российской пропаганды. В ходе общения со студентами Тель-Авивского государственного университета в рамках стартовавшей кампании «От независимости к свободе. 100 лет республики» глава государства признал, что проблема с грузинским криминалом в Европе есть, но отметил, что с подобной проблемой сталкиваются многие страны. При этом президент подчеркнул, что по многим показателям Грузия одно из самых ответственных государств-партнеров ЕС, а ее правоохранительная система отвечает требованиям Содружества. Георгий Маргулашвили напомнил, какой болезненной была реакция многих российских политиков на успех Грузии как страны-лидера программы Восточного партнерства.
Если они способны в той или иной форме принимать участие в избирательных кампаниях даже ведущих стран мира, я не удивлюсь, что они собирают криминальные кейсы, желая выдать за действительное то, что грузины якобы создают Европе особые трудности.
Тем не менее, согласно информации Европейского офиса поддержки соискателей убежища, в декабре 2017 года государства-члены ЕС, Норвегии и Швейцария получили 1465 первичных заявок от граждан Грузии с просьбой предоставления международной защиты, что почти в три раза превышает прошлогодний показатель – 568 заявок. Что же касается механизма приостановления, Евросоюз может его задействовать в том случае, если из третьих стран увеличится количество нелегалов или необоснованных заявок о предоставлении убежища, а также если страна не обеспечит возвращение своих граждан, находящихся в ЕС, нелегально, или если эти граждане будут создавать угрозу внутренней безопасности Европейского Содружества. 28 марта Грузия будет отмечать первую годовщину либерализации визового режима с ЕС, и, судя по тенденции, Тбилиси предстоит поднапрячься, чтобы она не стала последней. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Деньги ваши, трубы наши. В Абхазии уже второй год тлеет конфликт между российским инвестором Михаилом Пановым и местными предпринимателями. Созданное на деньги российского инвестора предприятие по производству пластиковых труб сначала было остановлено из возникшего спора, а потом запущено абхазскими предпринимателями без ведома Панова. В ситуации разбиралась Елена Заводская.
Одной стороной конфликта, возникшего между двумя предпринимателями, является Михаил Панов, российский инвестор, генеральный директор и собственник предприятия ООО «СПС Кавказ», которое было создано в Гудаутском районе Абхазии. Это предприятие по производству пластиковых труб. Другой стороной конфликта является абхазский предприниматель Саид Лакоба, директор дилерской фирмы «Никита-2015», которая в соответствии с договором должна заниматься реализацией продукции «СПС Кавказ». Михаил Панов снял и выпустил на просторы интернета видеоролик, в котором рассказывает о своих заключениях в Абхазии. В 2010 году, после начала кризиса в России, он решил искать новую площадку для бизнеса, а Абхазия, на его взгляд, предоставляла территорию в аренду на очень выгодных условиях. Панов утверждает, что брал в аренду только те участки земли, которые выделяла ему местная администрация, чтобы избежать в будущем каких бы то ни было имущественных споров. Завод был построен и запущен только в 2015 году. Примерно год он работал успешно и выпускал пластиковые трубы, которые пользовались в Абхазии большим спросом. Но уже в 2016 году споры, которых так пытался избежать Панов, начались. Михаил Панов рассказывает.
Мне были предложены отношения экономические, которые невыгодны для предприятия. Я от этих отношений отказался. И они решили у меня этот бизнес вообще отнять. Они просто взяли и вывезли насильно весь российский персонал под угрозой практически физического воздействия. Между прочим, среди вот этой группы нападения был и сотрудник милиции. Я всегда в свой адрес выслушиваю и оскорбления, и унижения, угрозы. Езжай, это наше, мы тебя убьем.
Панов обошел многие инстанции в Абхазии, был в посольстве Российской Федерации в Абхазии, в администрации президента Рауля Хаджамба, в абхазском МВД и СГБ, посетил и Генеральную прокуратуру. Панов рассказывает.
Внимательно присмотревшись к той группе лиц, с которыми у меня конфликтная ситуация, и к уровню власти просматривается некая связь между вот этими, с моей точки зрения, все-таки преступной группировкой и органами власти. По-видимому, вот какой-то общий складывающийся интерес в этом деле, он присутствует. Не вижу я здесь на сегодня ни органов, ни людей в этих органах, ни организаций, которые могли бы реально повлиять на ситуацию. Какой здесь выход? Вернуть собственнику его собственность.
Сегодня от продукции ООО «Кавказа» зависит выполнение инвестиционной программы развития Абхазии, которая финансируется Российской Федерацией. Ее приоритетным направлением является реконструкция систем водоснабжения, водоотведения и канализации на всей территории Абхазии. На эти цели в программу заложено более 1 миллиарда рублей. Саид Лакоба рассказывает, как складывались их отношения с Пановым.
Он приехал, мы с Ромой поехали на границу, встретили его, сели за стол переговоров, договорились о строительстве трубного завода. Это было в 2010 году. Условия были поставлены мной, что трубный завод, мы берем полностью все административные вопросы, выделение земли и все документы мы на себя берем. Условия, что местное население будет работать. То есть, он говорит, вопросов нет. Он сначала говорит, мы все будем на джентльменских отношениях. Мы согласились. Когда все эти административные вопросы были решены, пошло строительство. Сначала он сказал, что строительство такого завода ему ничего не стоит за полгода построить. А протянул на 5 лет. Срывались договоренности с правительством, которое разрешило построить этот завод.
Лакоба продолжает.
После того, как построили завод, набрали мы персонал, начиная от охраны и обслуживающего персонала завода, и начали выпускать продукцию, первое, что он заявил, что реализацией он не будет заниматься, вот создайте дилерскую компанию, и вы будете заниматься, он мне это говорит. Хорошо, и с этой реализацией вы будете иметь 20%. Мы согласились. Я создал дилерскую компанию, заключил договор с госкомпаниями на предоставление продукции. трубу. Когда продукция пошла, он увидел, что эта дилерская компания ему невыгодна, говорит главному инженеру: «Давай, говорит, от него избавимся, нам не нужен дилер».
По мнению Саида Лакоба и Романа Гирия, Михаил Панов их просто кинул после того, как они фактически создали ему предприятие, добились выделения земли и собственноручно оформили все документы на Панова как на единоличного собственника. Они утверждают, что строили и запускали завод своими руками под их руководством те люди, которые сегодня на нем работают и которых Панов требует уволить. Некоторое время спустя Панов привез на завод двоих охранников из Москвы, своего бухгалтера, кассира и некоего смотрящего. Кассирша, присланная Пановым, начала в обход дилерской компании продавать трубы прямо с территории завода, что являлось нарушением дилерского договора. Атмосфера начала накаляться. Встал ребром вопрос, как дальше работать. Лакоба и Гирия утверждают, что завод обошелся Панову в 30 миллионов рублей. С их слов, президент Рауль Хаджимба предложил Панову компенсировать из бюджета его стоимость, но Панов отказался. Выкупить завод предлагали Лакоба и Гирия. Панов и от этого отказался. Михаил Панов заявил, что неоднократно обращался в Генеральную прокуратуру с жалобами на действия Саида Лакоба и Романа Гирия. Ситуацию прокомментировал начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства Бесан Таркил.
В органы прокуратуры республики разновременно поступали обращения гражданина Российской Федерации Панова. Обращения были о воспрепятствовании хозяйственной деятельности и угрозе в его адрес физической расправы со стороны граждан Республики Абхазия Лакоба и Гирия. Эти обращения все рассмотрены. По результатам рассмотрения было установлено, что между обществом с ограниченной ответственностью СПС «Кавказ» в лице Панова и обществом с ограниченной ответственностью «Никита-2015» в лице Лакоба возник хозяйствующий спор. Предметом данного спора явилось неисполнение обязательства последнего перед государственными заказчиками в силу отсутствия фактической деятельности самого СПС «Кавказ». По данному спору ни одна из сторон не обращалась в суды о возникновении в решении их вопросов разногласий, в рамках гражданско-правовых отношений. Доводы гражданина Панова, которые он приводил в своих обращениях, о наличии состава уголовно наказуемого деяния в действиях граждан Лакоба и Гирия, не нашли своего подтверждения. В связи с этим, по окончанию данной проверки, прокуратурой Гудаутского района было принято процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствие в действиях граждан Лакоба и Гирия состава преступления.
По мнению Беслана Таркил, возникший между Пановым и Лакоба спор должен решаться в арбитражном суде республики. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Если коррупция не становится меньше, ее становится больше. Грузия на одну строчку опустилась в глобальном индексе восприятия коррупции. Он был опубликован на этой неделе. По мнению аналитиков грузинского отделения Transparency International, коррупция во власти остается одной из главных проблем Грузии. Индекс изучал Ираклий Арагвелидзе.
Ежегодный индекс восприятия коррупции, публикуемый Transparency International, составляется на основе опросов 11 тысяч аналитиков из различных международных организаций. Набрав 56 баллов в рейтинге 2017 года, Грузия на одну позицию ухудшила предыдущий результат, расположившись на 46-й позиции в компании с Испанией, Мальтой и Чехией. Несмотря на внешне благоприятный результат, грузинские эксперты убеждены, что отсутствие динамики в борьбе с коррупцией равносильно ее постепенной реанимации. На брифинге, прошедшем сегодня в грузинском отделении Transparency International, исполнительный директор организации Эко Гигаури перечислила основные причины отсутствия прогресса.
Невозможно говорить об искоренении коррупции, когда в стране сохраняется неформальное влияние на правительство со стороны бывшего премьера Безены Иванишвили. Мы говорим о клановой судебной системе, когда представители судейского корпуса, злоупотребляя своим служебным положением.
В разговоре с «Эхо Кавказа» аналитик организации Лаша Селимашвили озвучил ряд рекомендаций власти.
Мы отмечаем отсутствие прогресса на протяжении последних лет, что говорит о том, что власти не готовы или не хотят отвечать на новые вызовы. Многочисленные опросы, проведенные нашей организацией, свидетельствуют, что у граждан растет беспокойство из-за роста коррупции и не только в верхах. Наши основные рекомендации опираются в основном на опыт стран Балтии, где борьба с коррупцией ведется независимыми структурами, подотчетными парламенту, а не исполнительной власти. Несмотря на неоднократные замечания, в Грузии антикоррупционная функция по-прежнему возложена на СГБ, что широко распространено в странах с авторитарными режимами. Власти не отвечают на эти вопросы, и мы видим, как правящая сила в знак поощрения трудоустраивает в государственных учреждениях и компаниях бывших активистов и чиновников партии, что еще более усиливает подозрение в том, что она не намерена менять что-либо.
Резюмировал Лаша Селимашвили. По мнению политолога Гии Хугашвили, элитарная коррупция осталась нерешаемой проблемой как для властей времен Саакашвили, так и нынешних. Однако, по мнению аналитика, отличие все же имеется.
В элитарной коррупции времен Саакашвили все грязные деньги стекались в партийный общак, которым распоряжалась одна небезызвестная личность, то есть бизнес работал на политику. Сейчас потоки идут в обратном направлении. Мы видим, что различные партийные группировки в большинстве случаев заставляют работать политику на бизнес, и тенденция усиливается. Это тревожный сигнал, и вероятность того, что коррупция постепенно вернется на бытовой уровень, высока.
Заметил Гия Хухашвили. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Высший совет юстиции Грузии утвердил 44 судьи на бессрочную службу. Среди них оказались судьи, от которых грузинская мечта некогда обещала очистить судебную систему из-за обвинений в политически мотивированных решениях, ход выполнения и невыполнения старых предвыборных планов в материале Мзии Парисишвили.
Манучар Капанадзе – один из 44 судей, которых Высший совет юстиции утвердил на бессрочную судейскую службу. С утра он удостоился внимания премьер-министра Георгия Квирикашвили, но отнюдь не с поздравлением за доблестную службу грузинской фемиде. В своем заявлении премьер выражает озабоченность тем, что в свое время Манучар Капанадзе вынес, как позже установил Страсбургский суд, несправедливое и политически мотивированное решение по отношению к бывшему главе госаудита Сулхану Молашвили. Его дело, наряду с другими резонансами, случаями стали символом несправедливости судебной системы во времена правления Михаила Саакашвили.
В обществе есть вопросы по поводу решения о назначении нескольких судей на бессрочную службу. Звучат эти вопросы и в нашей команде.
Говорится в заявлении премьер-министра Георгия Квирикашвили. С ним согласились и в парламентской большинстве правящей силы. Один из авторов судебной реформы, глава парламентского комитета по юридическим вопросам депутата Кабесели, отметила, что независимость Высшего совета юстиции не освобождает его от подотчетности перед обществом.
В нашей команде есть вопросы по тем конкретным делам, по которым, как в свое время установил парламент, решения были политически мотивированными.
В оппозиции заявления представителей правящей силы сочли попыткой власти ввести общество в заблуждение, говорит депутат от нацдвижения Саломе Самадашвили.
Как будто власть не участвует в этом процессе, в результате которого в судебной системе остаются судьи, к чьим приговорам больше всех вопросов. Но она оставляет таких судей, потому что они легко управляемые.
Запоздалым посчитали замечания главы правительства и в гражданском секторе, говорит представитель НПО Ассоциации молодых юристов Эка Цимакуридзе.
Мы давно обращаемся ко всем ведомствам, ответственным за реформу судебной системы. Необходимо, чтобы процесс был абсолютно прозрачным и не был полностью обоснован на субъективных взглядах конкретной группы Совета юстиции, как это происходит сейчас.
Надо напомнить, что представители несудейского состава Совета юстиции Назы Джанизашвили и Анна Долидзе неоднократно подвергались давлению со стороны других членов Совета юстиции. Назы Джанизашвили, которая проголосовала против скандально известных судей, надеется, что замечания премьер-министра как-то повлияют на позицию Совета юстиции.
Та влиятельная группа судей в Совете должна понять и осознать, что в случае продолжения такой деятельности потеряет поддержку правящей политической силы.
Президент Георгий Мергвелашвили призвал Высший совет юстиции объявить мораторий на назначение судей до разработки новых правил. В течение дня в Совете юстиции хранили молчание. Лишь под вечер глава Совета юстиции Нино Гвенетадзе распространила заявление. В нем она сообщает, что в ближайшем будущем совместная рабочая группа Совета юстиции, парламента и Министерства юстиции представит новые, основанные на объективных критериях, правила по назначению судей на бессрочную службу. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали 8:30 вечера. Время краткого регионального выпуска на волнах радио «Эхо Кавказа». Двое граждан Грузии, незаконно задержанных на территории самопровозглашенной Республики Южная Осетия, освобождены из заключения, говорится в сообщении на сайте Службы государственной безопасности СГБ Грузии. Ливан Куташвили и Иосиф Павлиашвили 22 февраля были задержаны представителями югостинских властей в районе села Ахалгори. Вместе с ними был задержан Арчил Татунашвили, который из Хинвальского изолятора попал в больницу, где скончался. По данным ведомства, в настоящее время Куташвили и Павлиашвили все еще находятся на территории, неконтролируемой центральными властями. СГБ призывает представителей де-факто властей и российских оккупационных сил не создавать каких-либо препятствий при процессе перехода вышеупомянутых лиц на территорию, контролируемую центральными властями, отмечено в заявлении. Миссия наблюдателей Европейского Союза сделала заявление в связи с гибелью гражданина Грузии, задержанного властями самопровозглашенной Республики Южная Осетия по совершенно надуманному обвинению. Миссия выразила соболезнования семье умершего и выразила готовность поддержать расследование данного инцидента посредством МПРИ, сообщает портал «Грузия онлайн». Представители властей самопровозглашенной Республики Южная Осетия пообещали сегодня, 24 февраля, передать тело Арчила Татунашвили грузинской стороне. Об этом заявил Интерпресс-Ньюс глава управы Ахалгори Нукзар Тиникашвили. По его словам, ведутся переговоры, чтобы обещание было исполнено, и тело Татунашвили было передано его семье. Что касается еще двух задержанных, по информации главы управы ведутся переговоры об их освобождении. Эти люди ни в чем не провинились и обязательно должны быть освобождены. Ведутся переговоры, заявил глава управы. Представители правительства Германии в ближайшие дни прибудут в Тбилиси для того, чтобы вместе с грузинской стороной обсудить возможность задействования механизма приостановки безвизового режима. Об этом в эфире телеканала «Рустави-2» сообщил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе. Ранее глава МИД ФРГ Томас де Мизьер не исключил, что безвизовый режим между Грузией и Евросоюзом может быть приостановлен в случае, если число соискателей убежища продолжит расти. Грузию посетят представители правительства Германии, и мы обсудим шаги, которые послужат тому, чтобы задействование механизма не стало повесткой дня. Сразу после того, как возникли вопросы от стороны партнера по поводу нарушения условий визолиберализации и роста некоторых статистических данных, мы начали принятие соответствующих шагов, а также очень активное и прочное сотрудничество с нашими партнерами для того, чтобы дать ответы, сказал Джанелидзе. Министр добавил, что прибытие в Грузию правительственной делегации ФРГ является результатом работы, ранее начатой властями страны. Как сообщает агентство «Новости Грузия», граждане страны могут посещать страны Евросоюза без виз 28 марта 2017 года. По информации МИД Грузии, с апреля прошлого года безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались 220 тысяч граждан страны. Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии задействует новые стандарты для того, чтобы обеспечить качество импортированных медикаментов и лекарств, произведенных в Грузии. Как говорится в сообщении на официальном сайте ведомства, Минздрав намерен применить стандарт надлежащей производственной практики и стандарт надлежащей дистрибьюторской практики GMP и GDP. Внедрение стандартов GMP и GDP – важнейший для страны вопрос, поскольку эти стандарты обеспечат высокое качество фармацевтических продуктов, существующих в обороте страны, и повышение экспорта медикаментов, произведенных в Грузии, говорится в сообщении ведомства. Стратегия внедрения стандартов GMP и GDP, которые предложены Всемирной организацией здравоохранения, включает несколько этапов. Первый из них – это формирование национального инспектората GMP. Для создания инспектората до 10 марта 2018 года Минздрав Грузии подберет кандидатов на должность инспекторов. Это были региональные новости.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Продолжаем подводить итоги недели. Наш корреспондент в самопровозглашенной республике Южная Осетия Ирина Келексаева подвергается преследованиям со стороны властей из-за публикации на «Эхо Кавказа», которые вызвали раздражение чиновников. На этой неделе в офисе радиостанции ИР, где работает Ирина, сотрудники силовых структур провели обыск без предъявления санкций. От самой Ирины требуют уволиться с радиостанции. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По словам Ирины Келексаевой, директор радиостанции ИР рассказал сотрудникам, что к нему подошли некие ответственные товарищи и потребовали уволить Иру с работы. На это директор ответил, что у него нет к ней претензий, увольнять Ирину не за что, и если у товарища есть какие-то законные основания для увольнения, то пусть они сами отправляют ее в отставку. Обеспокоенный директор предложил редакции взять паузу до тех пор, пока ситуация не прояснится. Собственно, поэтому сегодня и не было утреннего эфира радиостанции. Сегодня утром, как мне рассказала Ирина, когда она пришла на работу, то обнаружила в кабинете посторонних мужчин в штатском, всего человек 6.
Утром я пришла на работу, сотрудники госохраны, его личная служба безопасности, президентской охраны, они, значит, восстанавливали из карантина документы, проверяли компьютеры, там, не знаю, что они там скачивали, что их там интересовало. Их было человек 6, наверное. Вот, они где-то больше часа, наверное, там сидели, потом они ушли. Вот буквально час назад мне позвонили, сказали, что я пришла на работу, написала заявление об уходе. Причем бухгалтера поручили там. Я сказала, что я очень люблю свою работу, я не вижу оснований для того, чтобы я уходила, и заявление писать не буду. Вот. Что они готовят, какой пакет документов на меня, под каким соусом они будут. Еще я хочу сказать, что мне самой как журналисту было очень интересно, так как я работала при всех властях, при всех президентах, у меня были, конечно, с ними периодически, как у фрилансера, и конфликты, и грязь на меня отливали. Мне как журналисту с приходом этой власти было интересно понять, как это... власть будет разбираться с такими, как я. Могу сказать, что более глупых, непродуманных и довольно неприглядных действий я пока не увидела. Ни одна из предыдущих властей себе такой не позволяла.
Ирина отказалась писать заявление и правильно сделала, потому что потом эти ответственные товарищи будут на голубом глазу уверять, что никакого давления на журналиста не было, и что это она сама чего-то не так поняла. А давление было, есть и продолжается. И, по словам Ирины Келексаевой, началось это давление с бомбометания в соцсетях после выхода материала «Как поссорились президент и инвестор» на радио «Эхо Кавказа». Причем в этом неприглядном деле участвовали двое, один из которых явно чудил, как тинейджер, хлебнувший запрет новозелья, но при этом подписывался именем спикера парламента Петра Гасиева. А второй комментатор подписывался именем президента Анатолия Бибилова и называл материал бредом сивой кобылы. Один из участников группы, похоже, разоблачил самозванцев, указав остальным пользователям, что не могут первые лица государства так грубо изъясняться. Итак, о чем, собственно, писала Ирина? О том, что в Южной Осетии обсуждают информацию о наметившемся конфликте президента республики и известного российского бизнесмена, главы холдинга БТК Групп Таймура Балоева. Суть конфликта или разногласий, как угодно, сводится к тому, что президент потребовал, чтобы БТК заплатила налоги, в частности около 40 миллионов рублей таможенной пошлины, а бизнесмен указал на налоговые каникулы, которые у предприятия должны закончиться только летом или осенью 2018 года. Стороны проявили непреклонность, что чревато закрытием фабрики. По словам Ирины Келексаевой, это далеко не самый жесткий материал в ее карьере.
Но были куда более жесткие. Эти материалы во времена Тибелова, допустим, даже площадки госсми использовались по то, чтобы там обвинить меня в том, что я враг народа, еще чего-то. Вот. То есть, в принципе, материал для меня, он стандартный. Тем более, что понятно, что журналист, когда выдает такого рода материал, у него есть на это подтверждение. То есть могут подтвердить люди, что это действительно так.
Я не хочу тратить время слушателей пространными рассуждениями о законности этого преследования, о свободе слова, демократии и прочем. Понятно, что все это произвол в чистом виде, но меня интересует другое. В какой мере достигнута цель этого предприятия – предупредить развитие скандала с БТК, избежать репутационного ущерба для республики и ее руководства? Отвечаю, если такая задача ставилась, то она провалена. Эффект получился обратный. Если кто-то до сих пор не заметил эту статью, то теперь на эту историю обратят самое пристальное внимание, именно благодаря наезду на Ирину Келексаеву. И в первую очередь российские журналисты и эксперты, отслеживающие ситуацию в бизнесе, в Южной Осетии и так далее. Прошу заметить, это на все 100% заслуга организаторов давления. Ирина лишь обозначила наличие неких разногласий между представителем крупного бизнеса и властью. И указала на разные мнения по этому поводу. А что сделали решалы, которые устроили весь этот балаган? балаган. Они своей неадекватной реакцией, по сути, заявили, что реальное положение вещей намного хуже. Да еще и все стрелки перевели на президента лично. Именно тогда, когда додумались погнать в редакцию радио сотрудников госохраны и личной безопасности. Вот кто теперь пройдет мимо этой истории? Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Тем временем президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов впервые прокомментировал ситуацию вокруг швейной фабрики БТК-4, о которой писала Ирина Келексаева в своей статье для «Эхо Кавказа», после которой к ней пришли люди в штатском. В беседе с корреспондентом «Эхо Кавказа» Жанной Тархановой он категорически опроверг информацию о конфликте с бизнесменом Теймуразом Балоевым.
Сегодня президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прервал молчание и заявил «Эху Кавказа», что информация о конфликте с известным российским бизнесменом, главой холдинга БТК-групп Теймуразом Булоевым, неправда.
Конечно, не было никакого разговора. И к нему я не поехал. Я поехал на празднование 25 лет «Газпрома», который меня пригласил, Миллер, я поехал туда. При чем тут Балоев? При чем тут фабрика? При чем тут дах вообще? Счастье. Эти штрафы или налоговая задолженность, она не сегодня образовалась за время работы Бибилова Анатолия Ильича, а с 2013 года, Жанна. Налоговые каникулы одно, а экспортные пошлины, это совершенно другое. Тут понимать надо, что происходит.
Анатолий Ильич, все-таки экспортную пошлину вы предлагаете заплатить фабрике БТК-4?
Послушай, Жанна. Из любой ситуации есть выход. Есть долг, который Республика Южная Осетия не может списать. Но есть вариант, когда речь идет о реструктуризации долга. На 5, 10, 20, 30 лет, понимаешь, разговор был об этом. Я им предложил, выйдет так, что вы в месяц будете платить 1000 рублей. Если у вас нет этих 1000 рублей в месяц, то я за вас заплачу. Какие проблемы?
Это у вас разговор с кем был? С дирекцией фабрики или с Балоевым? С кем конкретно?
Представителями Балоева.
Что они ответили? Можете нам рассказать?
И что самое главное, во время разговора, никаких споров. Все полюбовно. Хорошо, я не знаю вообще, откуда вот это отношение она взяла, понимаешь? Я понятия не имею. Мы поговорили по душам. Почему я считаю это совершенно другое дело? Потому что, первое, неправильная информация. Лицо, приближенное там к Балоеву, лицо, приближенное там к правительству, понимаете? Но ведь там же были люди, которые общались, которые разговаривали, которые видели интонацию разговора, которые видели, что все проблемы, которые были озвучены со стороны БТК, мы пошли на все. И на продление налоговых каникул этих на 3 года, согласно закону, который есть в Республике Южная Осетия. И на то, чтобы отменили, вот сейчас отменили, не в 2013-м, ни через год, ни через 4, ни через только 5 лет. Вот. И мы решили отменить эту ввозную пошлину. И не только для БТК, но и для всех производителей Республики Южная Осетия. Где же были с 2013 года вот эти журналисты, которые не писали об этих долгах и начали писать, как только мы отменяли экспортную пошлину?
Анатолий Бибилов отметил, что ему ничего не известно о том, что после выхода статьи Ирины Келехсаевой на «Эхе Кавказа» в офис ГТРК ИР пришли с несанкционированным обыском сотрудники госохраны, а от журналиста потребовали добровольно уволиться.
Не знаю, кто к ней пришел. Я не знаю. Я понятия не имею, Жанна, ты можешь понять? Еще раз объясняю. Никого я никуда не направлял на Мендорес.
Отметил Анатолий Бибилов. Анатолий Бибилов не считает происходящее давлением на журналиста «Эхо Кавказа».
Почему вы не говорили, когда пачком сгоняли из этого же телевидения? Пачком 16 человек выгнали. Вы ничего не писали, понимаешь? Что случилось? Почему именно по отношению ко мне такое отношение? Я враг российского народа? Нет. Делали, что я могу? Да. Краду я? Нет. Откаты беру? Нет. Что вы от меня хотите? Вы поднимаете шум, когда ее же коллеги с этого же телевидения выгоняли пачками. И она, и вы все молчали.
Напомним, острую реакцию вызвала статья Ирины Келихсаевой «Как поссорились президент и инвестор». В статье рассказывалось о конфликте президента Анатолия Бибилова и известного бизнесмена, главы холдинга БТК Групп Таймураза Болоева, одного из крупнейших инвесторов в Южной Осетии. В статье говорится, что югоостинские власти потребовали от БТК заплатить около 40 миллионов рублей таможенных пошлин на вывоз продукции. После выхода статьи в понедельник в офисе радиостанции ИР, где работает Келихсаева, сотрудники силовых структур провели обыск без предъявления ордера. Позже от Келихсаевой потребовали уволиться с радиостанции по собственному желанию. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
История с Ириной Келихсаевой не первый случай давления на журналистов и гражданских активистов в Южной Осетии. Тамара Миаракишвили вот уже полгода находится под практически домашним арестом, в том числе за общение с «Эхом Кавказа». Что изменилось в самопровозглашенной республике после смены власти в апреле прошлого года? Стала ли она более открытой и свободной, или наоборот, происходит свертывание политических и общественных свобод? Эти и другие вопросы моя коллега Нана Плиева задала героине предыдущих материалов, корреспонденту «Эхо Кавказа» в Схинвале Ирине Келихсаевой и публицисту и блогеру Алану Парастаеву.
Почему интересная, но никак не сенсационная история про отношения президента и представителя крупного бизнеса, инвестора, как угодно, так выстрелила? Почему она задела людей во власти? Где вот та двойная сплошная в Южной Осетии? Вы как журналист знаете для себя или для вас это тоже стало неким сюрпризом?
Для меня это тоже стало сюрпризом, потому что это не первая власть, при которой я работаю, и бывали куда более жесткие материалы. То есть как бы это было такой обычный проходящий материал, была информация, озвученная серьезным источником. Но реакция власти для меня была неожиданной, потому что, ну, видала всякое, в общем-то, и в самых разных переделках бывало. Но чтобы вот так, первый раз, и уже после этого, когда пошла вот эта странная для меня реакция от властей, я говорила о том, что это впервые, наверное, власть себя проявила таким образом в отношении журналиста, новая
а
власть.
А что вы имеете в виду? Это чем отличается от привычного набора, да, средств, которые традиционно в Южной Осетии пускают в ход против журналистов? Что в данном случае было другим?
Другим был приход на мое официальное место работы, это государственная телерадиокомпания ИР, странных людей, странных, потому что они не представились, они это сотрудники госохраны, как оказалось впоследствии, которые довольно цинично и нагло, на мой взгляд, журналистки себя вели, потому что закрылись в корреспондентской, что-то проверяли в компьютерах, никого туда не пускали, держали в напряжении коллектив, который переживал в том числе и по поводу того, что они могут туда что-то подбросить, или еще чего-то. Точно так же они, правда, вежливо сказали «до свидания», ушли. Но вот так, бесцеремонно, в присутствии моих коллег, давая им понять, что это все из-за меня, вести себя, далее огласить о том, что меня будут увольнять. Кстати, до сих пор я не уволенная, каждое утро.
А это огласили гости, которые к вам пришли в штатском?
Нет, нет, они также спокойно и ушли, в общем-то. Потом уже мне сказали, что меня будут увольнять. Пока меня попросили написать заявление, сказала, что я очень люблю свою работу и сама писать заявление не собираюсь. Далее мне несколько человек, работающих, в общем-то, в этой системе, сказали, что меня будут увольнять. Моему директору было сказано, что меня будут увольнять. Но до сих пор я все жду, когда мне приказ об увольнении дадут на руки, но я его до сих пор не получила.
То есть история для вас не исчерпана?
Она не исчерпана, она продолжается. Мне интересно, как власти будут действовать дальше, потому что пока, кроме угроз об увольнении, помимо довольно нелицеприятных высказываний, которые продолжаются в социальных сетях от имени сторонников или от имени власти самой, пока ничего конкретного не предъявлено мне, как журналисту, пока ничего конкретного не предпринято, то есть я пока не уволена. И мне интересно, как все это будет развиваться дальше. Насколько власть может зайти еще дальше. Проверяют меня, дома ли я в 12 ночи. Рано утром мне звонят друзья. Знаете, такой обзвон, проверка. Ты дома, с тобой все нормально? Да, все нормально, все, до свидания.
Никто будем надеяться, что вам дадут возможность работать в спокойной обстановке. Вы будете продолжать рассказывать нашим слушателям, читателям все самое интересное, что происходит в Южной Осетии. Это не первый случай, а продолжение некой печальной традиции, когда журналист или общественный активист подвергается давлению за выражение своего мнения, в том числе в эфире нашего радио «Эхо Кавказа». Я напомню, Тамар Меракишвили уже 6 месяцев находится фактически под домашним арестом. Спасибо. Из-за уголовного дела, заведенного по весьма любопытному делу о клевете против политической партии, политической организации, кстати, правящей политической партии. Ее дело попало в отчет международных организаций как пример политического преследования. Алан, зачем власть нужна, да, такая международная слава?
Ну, если воспользоваться терминологией той же власти, кроме того, что объяснить это происками врагов нашей республики, врагов независимости нашей, у меня слов не находится, к сожалению. Вот это может только вредить это сделать, понимаете? Вот и с Меракишвили историю, и историю с Ирой Келесаевой. И есть сотни, спросите меня, я им подскажу, ну, с десяток способов, как справиться с Ирой Келесаевой вот в этой ситуации, в которой она
попала. Давайте не будем им лучше подсказывать.
Вместе с нашим президентом. Я могу почитать первоисточники. Они вполне легальные, вполне нормальные. Скажем, если такая история случилась бы в самой демократичной стране Западной Европы, а также Нового Мира, они бы нашли выход. Как вот оказать легальное, правильное давление. Хотя бы подать в суд, б, опровергнуть эту информацию, спросить у того же Балоева, с кем связана эта история, так ли это или нет. Для чего вызывать шум и для чего вызывать ажиотаж, этим грешил и, ну, во время Чибирова не так на нас обращали внимание, но и во время Кокотца бывали такие случаи, и Тибилов нет-нет да попадал в такую ситуацию. Но вот у Анатолия Ильича почему-то это чаще получается. Но получается это, на мой взгляд, не у Анатолия Ильича, а у его окружения, людей, которые должны делать ту работу, которую он иногда берет на себя, и потом попадает вот в не очень хорошие ситуации.
Насколько легко идут на контакт с журналистами люди, ваши респонденты, когда они знают, что с ними не хотят общаться представители власти, например? Это создает проблемы в вашей журналистской работе ежедневной?
Благодаря последнему скандалу, устроенному вокруг моего имени, я больше чем уверена, что будут у меня и респонденты. Параллельно с проблемами, конечно, тоже, но очень много недовольных людей я наблюдаю. В течение 3 дней ко мне подходят совершенно, ну, малознакомые ко мне люди и выказывают свою поддержку. То есть я, как журналист, в их глазах на фоне того, что со мной пытается делать власть, выросла просто в разы. Элемент доверия тоже вырастает, когда люди видят, что власть несправедлива, как-то странно начинает преследовать журналиста. Проблемы были и будут всегда, конечно. Но благодаря вот этим странным, я называю это хаотичной истерией, то, что сейчас пытается делать власть, благодаря этому мои рейтинги как журналиста выросли. Я думаю, что я буду работать, имея и респондентов, и источники информации, и у меня с этим не будет никаких затруднений.
Еще одна история – это, конечно, зачистка или структуризация политического поля. Я напомню, что Минюст уже закрыл несколько политических партий. В этой связи, конечно, вспоминается то, что происходило при прошлых властях с общественными организациями, а теперь такое вот продолжение с политическими партиями. И примечательно заявление председателя парламента Петра Гасиева, который сказал в сентябре прошлого года, что, дескать, в Южной Осетии слишком много политических партий, 16 партий – на 50-тысячную республику, это, в общем, превосходит все разумные пределы и границы. Хорошо бы иметь одну или две. И вот мы увидели после этого, как действительно начали проверять, закрывать эти организации. Как вы считаете, Алан, система восприняла этот сигнал, работает над ее исполнением? И какую атмосферу это создаст в Южной Осетии?
Ну да, я как раз об этом недавно написал. Я согласен с первой частью тезиса Петра Гасиева, что партий много. Безусловно, это
много
правильно.
Много это, да? Сколько? должно быть?
Ну, давайте посчитаем хотя бы исходя из количества населения. В принципе, много, не так, что нельзя столько партий, чтобы было. Просто их, и с этим соглашается общество, что нельзя столько партий. Оно просто путаться начинает, кто с кем. Ну, например, 5-6 партий вполне нормально. Пусть будет 1-2, но которые бы были как бы односторонне развитыми, как в Америке, как в Великобритании, тогда бы кто-то присоединился к одним, кто-то к другим. Но вот так жестко говорить 1-2, 1-2, или 1, или 1, как в Советском Союзе, или 2 и 200, как в...
То есть в любом случае должен быть сигнал, генеральной линии партии должны все соответствовать. Вот сказали 2, будет 2, сказали 22, будет 22. Вас не смущает это заявление со стороны спикера парламента?
Опять-таки мы возвращаемся к тому, с чего начинали. Вот такие заявления, они, во-первых, не работают, б, работают против власти, против нашего имиджа, как независимой республики. И че, и бессмысленны. Никто их не будет слушать. У нас политизировано и достаточно демократическое общество, и мы, как сказала Ира, переживали разные режимы, разной жесткости они достигали в ходе своей реализации власти. Но мы выдержали и никогда не скатились до, так сказать, авторитарного государства. Везде была тот термин, который вы недавно употребили, но уже для общества, когда вот эту двойную сплошную пересекала уже власть, и тогда общество выходило и говорило свое мнение. И как бы ни выглядело гостинское общество там немножко, не скажу забитым, придавленным, на самом деле это не так. На самом деле в нужный момент общество говорит свое слово, и это бывает всегда для власти большой неожиданностью, она большими...
Как это было на последних выборах, глазами, которые были весьма конкурентные, которых победу одержала оппозиция.
Да. На всех выборах. И между выборами бывают такие случаи, и даже случай, да, с Эдуардом Дзябевичем, когда люди вышли, как бы, я, скажем, его не критиковал, но в этом плане я его электорату выражаю, конечно, уважение.
В апреле будет год после смены власти и больших ожиданий. Вместе с тем, очень многие наблюдатели в Южной Осетии говорят о том, что происходит консолидация и кристаллизация власти по всем направлениям. Если раньше исполнительная власть и законодательная находились в некоторых конкурентных отношениях друг с другом, и это были немножко разные центры силы, то теперь исполнительная, законодательная, судебная власть, по сути, в одних руках. Какую опасность это создает в контексте Южной Осетии?
Это опасность не только в контексте, а в контексте любой страны. Вот такой перекос, такая концентрация власти в одном месте вызывает. Но у нас скоро парламентские выборы, и вот этот перекос, я думаю, будет исправлен. Опять-таки, я говорю не потому, что та власть или другая власть хороша, а потому что настрой в гостинском обществе таков, то они всегда, наши избиратели, в 80% случаев делают правильные выборы и исправляют ситуацию, которая накосячила власть или что-либо такое.
А какая атмосфера сейчас в югоостенском обществе, говоря о парламентских выборах, которые будут? Насколько это открытая все еще и конкурентная будет среда? Насколько легко будет работать журналистам, например, освещать, в том числе предоставлять слово критикам власти?
Что касается атмосферы, которая сейчас царит в югоостенском обществе, вы правильно подметили, что еще года не прошло со дня инаугурации нового президента. И это первые на моем журналисте опыте случаи, на мой взгляд, когда люди уже спустя год, очень много людей выражают недовольство своим выбором. Эта власть, вы знаете, получила большинство голосов и в парламенте, и от партии «Единая Осетия» президентом стал Анатолий Ильич Бибилов. Слишком много недовольных. Я наблюдаю рост протестных настроений. Во что эти протесты выльются, я пока судить об этом не могу, но я думаю, что приближающиеся парламентские выборы будут довольно жесткими, и люди смогут высказать свое мнение на этих выборах. Что касается работы журналистов, думаю, что, как всегда, в общем-то, легко никогда не бывает журналистам, особенно тем, которые работают на негосударственные издания.
И последний вопрос, Алан, у меня к вам. Южная Осетия сегодня еще более объединено общество или, наоборот, разделено?
Разделено, но я бы не ставил там знак минуса в этом плане. Оно, скорее всего, за этот год более четко определилась в выборы, которые она будет делать на выборах, извините за каламбур. К чем пришла сама власть? С большей открытостью самого президента, который много ездит, который много, как бы его ни критиковали, общается, и с меньшей открытостью самой власти, которая достаточно с его, так сказать, и подчиненными, и другими ветвями власти, которые не так часто это делают. Ну, может быть, просто были смены кадровые, и они пока еще не совсем хорошо адаптировались, и не так часто общаются с людьми, не так открыты. И немножко некая нервозность, конечно, наблюдается всегда первый год, когда бывает смена власти. Но я надеюсь, что все это, так сказать, будет работать в позитивном ключе для нашей республики. И не будет вот таких резких движений, которые мы наблюдали в случае вот с Ирой Кирексаевой. Второй год будет, покажет нам, сумеет ли власть взять уроки из того, что случилось с ней первый год.
Моя коллега Нана Плиева беседовала с Ириной Кирексаевой и Аланом Парастаевым. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.